Светлые люди Верхневолжья.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Ольга Королева. Вы слушаете программу «Светлые люди Верхневолжья». В ней мы беседуем с руководителями благотворительных и общественных организаций, волонтерами, священниками. В общем, всеми теми людьми, которые меняют Тверскую землю к лучшему. И я рада представить нашего сегодняшнего гостя. Это протоиерей Андрей Лазарев, настоятель храма Вознесения Господня города Кимры. Он же является директором Центра помощи наркозависимым «Радуга». Отец Андрей, здравствуйте.
Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели, на нашей вознесенской стороне, в нашем вознесенском храме, вот, в нашем Центре помощи «Радуга».
Я добавлю, что у нас сегодня необычная программа, потому что, как правило, гости приходят к нам в студию, а сегодня студия приехала в гости к отцу Андрею. Мы сегодня в Кимрах, непосредственно в самой гуще событий, и будем говорить о том, как вы помогаете жителям вашего города. Но для начала я попрошу вас рассказать о себе, с чего все началось, как вы пришли, во-первых, к священству, и почему вас так волнует тема помощи наркозависимым.
Началось это давно, 20 лет тому назад, когда наш город попал в большую беду и прославился в свое время как малая столица российского наркобизнеса. Когда в наш Преображенский собор, где я тогда служил, стали обращаться дети 14, 15, 16 лет, их родители за помощью, потому что не знали, что с этим делать тогда.
А что не говорили?
Тогда буквально нас накрыла эта нарковойна, и в этой беде оказались все жители нашего города в той или иной степени. И тогда вот мы осознали, что с этим нужно что-то делать, нужно бороться с этой наркоагрессией, нужно ей противостоять, нужно ее как-то побеждать.
Отец Андрей, а почему именно Кимры? Городок небольшой, буквально 40 тысяч населения.
Ну, так получилось, что у нас в Москве есть свой вокзал Савеловский, а станция Савелова – это Кимра, конечная остановка электрички. Так получилось, что именно в этом месте расположился большой цыганский поселок, который и стал главным таким действующим звеном в этой нарковойне, в распространении этой чумы, этой страшной заразы. Поэтому, конечно, кимры очень пострадали. В Кимры стали приезжать зависимые ребята из Москвы, из других регионов. И, естественно, они втягивали тогда в употребление и наших детей, и нашу молодежь. Вот по статистике тогда в день продавался килограмм героина на 1 000 000 рублей.
Какая-то невероятная статистика, огромная просто сумма.
И на каждого 11-классника мы посчитали, приходилось по одному наркоторговцу. Около 300 наркобарык было в городе. И все было завалено шприцами. Все улицы, остановки, дворы, все были завалены шприцами после употребления героина. Поэтому это настоящая война была. И мы вступили в эту войну. Мы в этой войне победили, хотя эта война шла около 10 лет.
А как это было? Ну, это же, ну, трудно себе представить, насколько низким был нравственный уровень, да, вообще жителей. Что делать, за что браться, как помочь?
Нам чудо помогло тогда. Вот я сейчас смотрю с большого расстояния на то, что тогда происходило. Вот мы тогда обратились за помощью к замечательным нашим православным журналистам на передачу «Русский дом», к Александру Крутову.
Вы ездили в Москву?
Я ездил в Москву, в Останкино, и попросил Александра Крутова, чтобы как-то показать нашу жизнь в его передаче. И он тогда пообещал к нам направить корреспондента Александра Егорцева. И через какое-то время Саша приехал в наш город, сделал первый репортаж о Кимрах. И в воскресенье передачу посмотрел сам генеральный прокурор Устинов. И в понедельник, на следующий день, здесь был его зам генерал Макаренко. И вот с этого момента кимры стали трясти. Трясти правоохранительные органы. И именно с этого момента у нас начались здесь перемены. А самое главное, мы тогда осознали, да, что можно бороться, что есть неравнодушные люди, что можно получать помощь. от добрых людей, которые всегда есть рядом и в Москве, и в Твери, и в Кимрах. И тогда удалось объединить все здоровые силы в один кулак и противостоять этим наркодилерам, наркораспространителям, врагам наших детей, вот нашей страны.
Отец Андрей, я знаю, что был вот где-то в те же годы, в конце 90-х или в начале 2000-х годов, организован клуб рукопашного боя. Это в ответ на наркоторговлю в городе или вот это параллельно создавалось с целью...
Это же было конец 90-х годов. Тогда все было закрыто, ничего не работало, как мы помним. И мы понимали, что нужно чем-то занять здоровых детей. Не потому, чтобы противостоять наркоторговцам, нет, не для этого. Мы тогда организовали, да, первую секцию армейского рукопашного боя, в которую записалось сразу где-то 150 детей.
То есть был спрос.
Несколько тренировок, да. Да, ничего не было, да. И нам директор фабрики имени Горького бесплатно предоставил замечательный спортзал, в котором стали заниматься дети, купили необходимый инвентарь. И вот получается, что да, где-то больше 20 лет мы уже этим занимаемся.
Как появилась идея создать центр помощи? То есть это большая организация, где комплексно помогают не только вытащить, да, но и вернуться, найти работу и так далее.
Ну, как эта беда началась у нас, мы осознали, что нужно помогать. Помогать тем, кто невинно пострадал тогда. Ведь у нас дети стали употреблять героин с 14 лет. Дети ни в чем не виноваты.
Отец Андрей, а почему это происходит, как вы считаете? То есть почему дети в 14 лет, какие причины?
Ну, причин много, это отдельная тема разговора тогда, если мы о Кимрах говорим. Ну, потому что так взяли и попробовали.
От скуки?
Вместе.
От интереса? Потому что все вокруг...
Ну, от интереса, наверное, да. Ну, дети, конечно, дети хотят все попробовать. Неосознанно, конечно, все это было. Не понимали, что это страшная беда. Не понимали, не сознавали. Вот. Ну, а потом, видимо, тогда и говорили, что ну, один-два раза попробуешь, ничего не будет. И поэтому, ты что, не крутой, что ли, как они обычно говорят? Давай, смотри, какие мы. И ты таким же будешь, как и мы. Вот, поэтому так вот соблазняли друг друга, старших, младших. И это все очень быстро пошло. Очень быстро все пошло. Вот и тогда появилась идея, да, создать центр реабилитации для детей. И с 2000 года у нас была мечта, чтобы в Кимрах открыть такой центр. Мы тогда познакомились с нашим замечательным подвижником в этом деле, отцом Анатолием Берестовым, дай бог ему здоровья. Вот тогда батюшка в то время, в начале 2000-х, очень много сделал для того, чтобы русская православная церковь выступила как бы в авангарде этого противостояния, этой борьбы за жизни наших детей, чтобы помочь детям, чтобы помочь родителям. Отец Анатолий тогда один из первых открыл реабилитационный центр на Крутицком подворье в городе Москве. Потом открыл центр в городе Дедовске в Московской области.
То есть перед вами был пример, да, живой, как можно помогать и действительно судьбы исправлять в какой-то степени. На сайте вашего центра написано, что центр занимается био, психо, социо, духовной, социальной адаптацией зависимых от алкоголя и наркотиков. Вот можем мы пройти по всем этапам, что включает вот этот биологический уровень, психический уровень, социальный и духовный. Как это происходит на каких-то примерах? Приведите нам, расскажите.
Это очень серьезное заболевание. Очень серьезное заболевание. Заболевание души, сознания человека. Поэтому, если это тяжелая болезнь, ее нужно уметь лечить. И этим должны заниматься, это мое убеждение, профессионалы должны заниматься, люди, специально подготовленные этому.
Вам удалось таких профессионалов найти в центр свой?
У нас сложился профессиональный коллектив, да. Вот мы создавали наш коллектив, до сих пор продолжаем создавать. Мы создавали 8 лет, а 8 лет мы к этому шли. Вот мне очень повезло в жизни. В 2004 году я был направлен по благословению нашего священачалия в Польшу, как это ни странно, в один из самых успешных в Европе центров помощи наркозависимым «Фамилия»,
так,
где мы тогда познакомились с президентом центра доктором Анджей Маймаевским, замечательным специалистом, подвижником своего дела, который тогда в 3-м, 4-м, 5-м годах организовал программу обучения для специалистов из России.
Угу.
Я попал в эту программу тогда. Но почему Польша, почему Маевский? Ответ
так,
очень
почему?
Простой. Потому что доктор Анджей Маймаевский является внуком царского генерала Владимира Маевского, который возглавлял вот царскую армию на юге страны.
Угу.
И Анджей всегда говорит такие слова: «Я горжусь тем, что мой дед не предавал последнего русского царя. Он ему служил верой и правдой. Если бы не ваша революция, я бы сейчас бы жил в Санкт-Петербурге, а не в этих Гливицах. Вот я русский дворянин, я польский шляхчиц, я и английский лорд в одном лице». Вот такой вот прекрасный человек. И он является великим русским патриотом.
Угу.
И он
за свои средства
организовал обучение специалистов из России, когда у нас появилась в этом нужда в начале 2000-х годов.
Чему вы там научились?
И
что
весь наш коллектив, я вот забегаю немножко вперед, весь наш коллектив в результате нашей замечательной дружбы в течение 8 лет проходил подготовку, специальную подготовку именно в этом самом успешном в мире центре.
Отец Андрей, если говорить о самой программе, вот о шагах, что предпринимают ваши педагоги, ваши специалисты, как это работает?
Ну, с одной стороны, мы создаем такое маленькое успешное государство, в котором каждый на своем месте находится.
А как это
сделать? У каждого своя ответственность в этом государстве. Есть президент этого государства, есть министры, управление, то есть ответственность за безопасность, есть ответственность за хозяйство, за питание, вот, за работы, которыми мы здесь занимаемся на территории храма и так далее.
Вот вы приводите этих людей в храм, говорите, вот там ты будешь заниматься уборкой.
Нет, модель маленького государства, такая закрытая модель закрытого такого государства. Они находятся в закрытой программе, и они живут своей жизнью, закрытой такой жизнью живут. А с другой стороны, мы создаем модель успешной, благополучной семьи, где люди получают правильное воспитание или перевоспитываются в то же время. Вот эти два главных момента. С одной стороны, модель идеального общества,
так,
а с другой стороны, модель идеальной семьи, и приносит такой большой успех. Мы думаем, что эта программа началась где-то в Америке, там, в Европе, там, на Западе, там, еще где-то. Нет, все лучше из России. Первый основатель этой программы – это наш великий русский педагог Макаренко. Это он начал тогда, в 20-е годы, создавать такие вот педагогические коммуны, которые потом продолжились в Америке, перешли в Европу, а потом вернулись к нам в страну в начале 2000-х годов, когда мы этот опыт почти уже забыли. Вот основа той работы, которой мы здесь занимаемся.
Светлые люди Верхневолжья.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня протоиерей Андрей Лазарев, настоятель храма Вознесения Господня города Кимры и директор Центра помощи наркозависимым «Радуга». Мы продолжаем наше общение. И, отец Андрей, мне бы хотелось попросить вас рассказать вот механизмах. А что именно вы делаете конкретно по шагам там? Мы приходим, видим, что некий условный там Петя, жалуются родители о том, что Петя замечен в не очень хорошей компании. Вы приходите, разговариваете. Как все это происходит?
Да очень просто все это происходит. Мы людей перевоспитываем.
Каким
образом? Мы берем детей в успешную семью, в выздоравливающую семью. Мы делаем то за короткий промежуток времени, за год, за полтора, то, что не сделали родители за 20, 25, 30 лет. Мы это делаем за короткий промежуток времени. А для этого вся жизнь на это здесь направлена. С 7 утра человек просыпается, и вот весь день у него расписан по минутам. Он занят, он на занятиях.
Они живут в каком-то кампусе у вас при храме.
Но они в своем доме живут.
Есть дом отдельный на территории храма.
Да, при храме есть дом, где они живут с этой своей жизнью. в этой успешной семье, в этом успешном государстве.
Так, в 7 утра они просыпаются, что происходит?
В 7 утра они просыпаются, начинается жизнь, заполненная очень интересными какими-то важными, яркими моментами этой жизни. Все расписано по минутам.
Это занятия, это некие уроки, какие-то лекции.
Ну, это да, это все вместе, да. И духовное воспитание, конечно, и работа над душой человека идет, и физическим трудом они здесь занимаются у нас, и...
А огород его пропалывают, выращивают овощи, а что делают?
И овощи выращивают, и теплица есть у нас, свои храм восстанавливают. И для храма очень много делают. Например, изготавливают детали, киоты, занимаются позолотой. Вот, пишут стихи, пишут картины. У кого какие таланты, мы их развиваем, эти таланты. Мы помогаем им раскрыть себя, почувствовать вкус жизни. Понимаете? Вот это наша главная задача. Замотивировать людей на жизнь. Они уже отчаялись совсем. Они были в аду. И их из ада нам нужно вернуть. Из ада, в который они попали в этой жизни уже. В употреблении этих отравляющих веществ. Это сущий ад. И нам нужно вернуть их из ада, показав им вот эту жизнь. Жизнь, в которой они могут жить, помочь им найти их призвание, их путь, реализовать свою судьбу в этой жизни.
Тут и психологическая помощь, да, и
конечно, и специфическая помощь, различные...
Труду могут обучиться.
Но если говорить о психологической помощи, мы занимаемся здесь профессиональной групповой психотерапией. Групповая психотерапия, не индивидуальная, хотя индивидуальная работа тоже есть. Конечно, есть глубокая работа с каждым человеком, с его личными индивидуальными проблемами, которые привели к употреблению.
Да, личные беседы один на один с психологом.
Ну, конечно, да. Но это маленькая часть. В основном это групповая психотерапия, это различные группы, большие группы, малые группы. Вот опыт которых вот мы как раз взяли. Вот, в центре «Фамилия».
Из европейской практики, да, так сказать.
Вот, а у нас, конечно, проблема стоит гораздо сложнее. Вот, нам еще к вере нужно людей привести. Вот, ну, это, конечно, наша главная задача. И то, что центр находится рядом с храмом, то, что он на православной святой земле, а храм здесь стоит 500 лет уже в этом месте, это действительно святая намольная земля, они это сразу чувствуют. Они это чувствуют сразу. Они начинают прорастать своими корнями в эту святую почву, которая им помогает. Они здесь чувствуют эту благодать. И вот Волга здесь рядом, да. Здесь такое замечательное место. В центре города, да. В центре города, не где-то на отшибе, не где-то там в ссылке в какой-то в лесу, там на болоте или в степи. В центре города центр работает. Я думаю, что можно в городе, да, как-то развиваться, как-то расти, как-то обретать себя, обретать веру, культуру, любовь к своей родине, к своей стране, возвращать свое самоуважение, когда-то потерянное.
А сколько времени обычно требуется на то, чтобы человек, с одной стороны, отвык от прошлой жизни, поверил в себя и начал строить планы на будущее?
Ну, для этого ему... потребуется вся остальная его жизнь, честно говоря.
Вы поддерживаете его в этом?
Вся остальная его жизнь. Но если говорить о нашей работе конкретно, стационарная программа рассчитана на год. Год они находятся на лечении в стационарной программе. Это не реабилитация, честно говоря, это лечение, и лечением называется во всем мире. Лечение, но без лекарств, естественно. Бывает, что нам приходится принимать лекарства, но мы ходим на прием в наркологическое отделение с ребятами, выписывают лекарства, и мы им эти лекарства потом даем. Не всем, кому это необходимо. А так это стационарная работа идет около года, и потом где-то несколько месяцев, 3-4, 5-6 месяцев еще наши выпускники в стационарной программе живут рядом с нами, живут на наших волонтерских квартирах, устраиваются на работу, решают свои проблемы, решают свои дела. И где-то ко второму году, как они сюда пришли, они уже начинают постепенно возвращаться в свою самостоятельную жизнь. Кто-то возвращается домой, кто-то не возвращается домой. Это понятно, это правильно. Лучше не возвращаться уже. Лучше начинать жизнь где-то на новом месте, где нет этих знакомых, где нет этих страшных соблазнов. Вот где так вот на улице там, или во дворе, или в подъезде никто ничего не сможет предложить.
Отец Андрей, вот если мы с вами начинали разговор, вы упомянули о том, что в 90-х годах, в начале 2000-х годов городок Кимры был не только наркостолицей Тверской области, но, в общем, он такой славился по всей России.
Центральный федеральный округ.
Да, к сожалению, он был известен за пределами и с весьма грустной репутацией. Сегодня сколько у вас подопечных, и, на ваш взгляд, изменились ли проблемы, в принципе, людей, потому что появляются другие зависимости? И появляются ли?
Да.
Чувствуете разницу?
Ну, во-первых, да, отвечая на ваш вопрос, мы местных ребят не берем. У нас только приезжие по понятным причинам. Потому что если
чтобы
брать...
вырвать их из среды,
ну, конечно,
да?
Да, у нас в основном Москва, Тверь, другие регионы, даже из Казахстана, вот даже вот с Литвы был у нас молодой человек, вот из Сибири. Мы берем со всех регионов, чем дальше вот дом нашего воспитанника, тем лучше, тем нам всем спокойнее работать. Ему сложнее уехать, если какие-то трудности появляются в его выздоровлении, как мы говорим. Программа рассчитана на 25-30 человек. Тогда она работает успешно.
А почему именно такая цифра? Это вот тот объем, который может вместить ваш дом, где они живут?
Нет, потому что если брать больше, это сложнее этой страной управлять.
Вот,
нам сложнее управлять. Им сложнее жить, им становится тесновато в этой стране. А когда вот 25-30 человек, каждый участник, каждый житель этой страны находится как бы на своем месте. У него свои обязанности, у него свои ответственности. Все занимаются своими делами, все заняты тогда. Никто без дела не сидит.
То есть главная проблема для наркозависимого, во-первых, почувствовать нужность, да,
конечно,
он чувствует своего места, он не находит.
Да. И любовь почувствовать.
И любовь.
И любовь в большой семье. Семья должна быть большой.
Отец Андрей, я хотела вас попросить рассказать о своей семье. Я знаю, что вы в Кимры приехали в какой-то момент своей жизни, как это произошло. И более того, я расскажу нашим радиослушателям, что вы не только священник, да, вы еще и психолог, да, в некотором смысле. И, кроме того, вас очень много связывает с музыкой. Можете нам рассказать об этом периоде своей жизни?
Ну, это в прошлом.
То есть вы были рок-музыкантом, вы играли в Ярославле.
Нет, у меня техническое образование. Я инженер по звуку. Вот в прошлой жизни. И, знаете, я к 28 годам, вот, там себя, наверное, и реализовал. Господь исполнил все мои мечты. Я достиг всего, чего хотел. К 28 годам я понял, что нельзя останавливаться на этом, что нужно идти дальше. Я всю свою жизнь, сколько себя помню, мечтал служить Богу и мечтал служить в церкви. Ну, конечно, не священником, но где-нибудь в хоре петь там, например, или батюшке там где-то как-то помогать. И когда вот в 92-м году меня Господь призвал здесь, вот я совершенно случайно оказался в этих Кимрах.
А вы изначально из Ярославля?
Я из Ярославля, да. Но в Кимры мы вот заехали вот на 3 дня со своей крестницей, чтобы навестить здесь своего друга, вот, который здесь стал священником.
Угу.
Мы ехали в отпуск,
тоже
музыкант. Мы ехали в отпуск, решили навестить его. И вот навестили там вот на 3 дня, и так случилось, что я здесь и остался потом. Настоятель храма Преображенского собора сказал: Андрей, хватит тебе там уже кувыркаться где-то, давай, приезжай, будешь священником. Но я понял, что вот оно, этот момент настал, что
музыка.
Нужно все оставить и нужно идти тем путем, о котором я мечтал, и на который меня сейчас призывает Господь Бог. Мы все тогда успевали в жизни. С утра мы пели на клиросе всем нашим рок-ансамблем, а вечером мы играли на танцах. Вот такая интересная жизнь была. И все участники нашей рок-группы, все стали священниками тогда,
как
кстати.
Интересно.
Да, все стали священниками. И кто-то в Канаде, например, сейчас служит, кто-то в Москве, кто-то в Ярославле. Я здесь, в Кимрах, оказался. Так вот нас Господь как-то призвал, очень интересно. Закончили семинарии в свое время.
Музыка сейчас в вашей жизни как-то присутствует?
Музыка, она вернулась в мою жизнь. Я ей не занимался 20 лет. Просто и времени не было, как-то ни к чему было. А потом, знаете, вот что-то для души нужно было. Ну, понятно, духовная жизнь, понятно, молитва. Но нужно еще вот что-то вот для души. Кто-то ведь литературой хорошей увлекается, кто-то живописью хорошей занимается, кто-то еще чем-то. Но мне музыка, она как-то ближе по душе, и поэтому я опять взял гитару, стал на ней заниматься, и у меня сейчас большой репертуар.
Отец Андрей, я тогда попрошу вас найти какую-нибудь из ваших записей. Нам очень интересно послушать вместе с радиослушателями какое-то ваше музыкальное произведение. Попробуем?
Ну, естественно, я очень люблю классику, но классику в современном исполнении, и поэтому я вам предлагаю послушать Вивальди.
Отец Андрей, а сегодня вот музыкальную терапию вы как-то используете в своем центре помощи ребятам?
Да мы используем все средства, все, что создано человечеством, все интересное, все, что несет любовь, свет, радость, истину, как мы говорим, мы все это используем в жизни, мы все используем в нашей работе. Потому что каждый сотрудник центра, он интересная личность, которая может что-то предложить. Не просто вот профессионал своего дела, он еще интересная личность, которая может поделиться с нашими воспитанниками в нашей семье, своим личным опытом жизни, тем делом, которым он увлечен.
Отец Андрей, у нас программа, к сожалению, подходит к концу. Я хочу вас спросить, как вы думаете, лет через 50 или через 100, как изменится то дело, которое вы делаете, и вот оно будет актуально потом?
Конечно, конечно, и оно уже меняется. Мы видим сейчас, сколько стало самых различных зависимостей. Если мы, вот когда вот начинали свою работу, да, мы сталкивались прежде всего с химической зависимостью, алкогольной. Но сейчас мы в виртуальной зависимости, сейчас мы в игромании. Вот сейчас другие виды зависимости, с которыми тоже действительно они распространяются в нашем обществе, являются угрозой для общества. Вот сейчас на улице там еще где-то не увидишь молодого человека без какого-то устройства. Это же тоже зависимость. Они без этого жить не могут. Надо что-то с этим делать. Надо что-то с этим делать.
Отец Андрей, у нас остается буквально одна минута, и у меня еще есть несколько вопросов. Я предлагаю строить небольшой блиц. Попробуем. Я коротко спрашиваю, вы попробуйте коротко ответить. Что лично вас заставляет продолжать работу?
Да я ее люблю, эту работу. Это мое призвание. Я на своем месте самый счастливый человек в жизни, поэтому. Хотя, конечно, с другой стороны, если посмотреть, это тяжелый крест. Но в этом мое счастье, внесение этого креста.
Три черты характера, необходимые общественному деятелю. Человеку, любовь. Который что-то меняет.
Любовь. Любовь к Богу. Любовь к своему делу. И если мы говорим о священнике, священник должен любить грешников. Он должен любить больных. Духовно и душевно людей. Вот это должно присутствовать, призвание. Любить грешников, любить больных людей.
Одно достижение в жизни, которым вы гордитесь?
Но я не могу этим гордиться, и я ничем в жизни не могу гордиться. Потому что все, что есть в моей жизни, это все от Бога, это понимаю. Наверное, вера. Наверное, сам Господь, который мне дал эту веру, который меня поставил на это служение. Вот. И вот этот центр, конечно, который создан здесь, вот в этом месте, в котором я занимаю свое место какое-то. Угу. Вот, наверное, это.
О чем вы мечтаете?
Да, у меня есть мечта, чтобы все шло, как сейчас идет, чтобы ничего бы не менялось. Вот чтобы все это сохранить. Вот это моя самая главная мечта. Все это сохранить.
Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям.
Счастья, здоровья, любви. Любите друг друга. Вот любите друг друга. Любите Бога и ближнего.
Спасибо вам огромное за интересную беседу. С нами сегодня был протоиерей Андрей Лазарев, настоятель храма Вознесения Господня города Кимры, директор Центра помощи наркозависимым «Радуга». Спасибо.
Вам спасибо большое.
До новых встреч. У микрофона была Ольга Королева.
Светлые люди Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.